Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Но тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. В эфире передача «Формула семьи».
Всем привет, друзья, с вами «Формула семьи». В прямом эфире здесь сегодня Эльвира Чепенко и психолог Юрий Пожидаев.
Здравствуйте.
Здравствуйте, да. Такой грустный Юрий.
Ну, мы тут всякие истории страшные рассказываем. Ну, поэтому грустно. Мне что-то взгрустнулось. Нет, мне не взгрустнулось, мне задумалось.
Задумалось?
Я задумался, да.
О чем? О безопасности жизни?
Да я задумался о смысле бытия.
Ну, в целом, созвучно с нашей передачей, потому что мы сегодня продолжаем говорить про пожилых родителей.
Да, продолжаем.
Кто, друзья, пропустил вторничный эфир, у нас там была первая часть, мы говорили о том, что чувствуют люди предпенсионного и пенсионного возраста, как меняется их характер. Потому что, ну вот мы смотрим на их поведение, нам кажется, оно каким-то, может быть, несуразным или вредным, хотя на самом деле там просто происходят действительно изменения, физические изменения. Поэтому вам туда, если вы не посмотрели первую часть. А сегодня мы как раз на основе того, что мы там обсудили, будем говорить, так как же теперь, зная, что происходит с людьми пенсионного возраста, общаться с пожилыми людьми, с пожилыми родителями, родственниками, друзьями родственников и так далее, и так далее. Что нужно говорить пенсионерам, чтобы увидеть улыбку на их лице? Такой, наверное, будет эфир. Ну что, давайте начинать.
Ну, давайте начинать. Хочется начать с Всемирной организации здравоохранения. Она три категории выделила вот, пожилых людей. Вообще, ну, пожилые люди, я задумывался о том, что через 5 лет я буду относиться к этой категории.
Да вы что?
Первая категория – пожилые люди от 60 до 74. Вторая категория называется уже более так трезво – старики от 75 до 90. Ну, а даже про третью я и не думаю – долгожители более 90.
Что, не доживете, наверное, вот. Дождите, ну, кто 90 знает?
90 в Москве, я даже не знаю.
Да ладно, а ну а
точно? Вдруг у меня такой ресурс… Не знаю.
Слушайте, каково это вот вам рассуждать сейчас об этом? Ну, то есть, когда я говорю, что я, может быть, не доживу до 90, я еще, ну, это далекий космос для меня. Для меня даже 50 далекий космос пока что. А вот каково вам сейчас?
Ты знаешь, вот у меня же дети, одному 15, одному 15, другому 9. И я сразу думаю, так, я еще, наверное, проживу лет, например, 5-10, так. Так, 9 плюс 10, это будет 19 лет ему. То есть я сразу думаю о том, сколько будет моим сыновьям для того, чтобы вот они были уже самостоятельны. Вот у меня почему-то такая система.
Стимул, да, такой?
Такой стимул, что мне надо как больше, дольше пожить, чтобы их поставить на ноги, чтобы все было хорошо у них. Вот у меня есть для чего жить. И в принципе, друзья дорогие, если вы нас слушаете, особенно вот пенсионеры, особенно пожилые, которым к 60 до 74, ну, у вас должен быть стимул, у вас должен вообще быть смысл. Вчера смотрел интервью с Улицкой, и она досматривала, ей спросили, в чем смысл жизни? Она говорит, смысл, очень просто ответила, смысл жизни в том, чтобы жить. Вот это интересно как-то, она рассуждала, такая интересная тетенька. Если вдруг вы ее не знаете, посмотрите, почитайте, у нее есть прикольные произведения, которые так наводят на ум, на разум.
А сколько ей лет, напомните?
Да что-то она уже под 80, где-то.
Да,
у нее уже достаточно взрослая. Она училась, я не помню, ей, по-моему, 10 лет, что ли, ей было. Или подростком она была, когда Сталина хоронили. Вот как-то так. Она тоже об этом интересно рассказывает.
Ну да, да, уже получается, да. Если Сталин у нас в 52-м, по-моему.
53-м.
53-м, на год ошиблась, извините. Подростком она была, да, приличный уже возраст. Вообще, на самом деле, разговоры с людьми старшего возраста, они, конечно, отрезвляют, что ли, немножечко, или, я не знаю, вдохновляют, потому что, ну, как бы это сказать помягче, ну, ты вот видишь, как бы, как заканчивается жизнь человека. Да. Не обязательно то, что твоя жизнь закончится так же. Дело не в этом, а дело в возрасте. Ну, что мы можем достигнуть такого возраста, можем даже умереть раньше, да, чем человек, с которым мы разговариваем. И это просто как-то тебя возвращает с небес на землю, что все конечно. Мы сегодня, короче, друзья, уйдем, я так понимаю, философский, да, экзистенциальный
разговор. У нас какая-то такая штука получается. Но дело в том, что когда мы смотрим на стариков, и когда мы задумываемся об этом, это дает нам повод для того, чтобы правильно к ним относиться, более снисходительно к ним относиться. Потому что с учетом того, о чем мы говорили во вторник, и с учетом того, что мы о чем будем сегодня говорить, вот когда мы берем это во внимание, это вот некое снисхождение. Оно должно присутствовать, вот так или иначе. Потому что это то же самое, как к ребенку. Да, вот мы видим 5-летнего ребенка или видим там более меньшего или более старшего, у нас есть снисхождение, мы понимаем, что это возраст, мы понимаем, что ребенок не может там вот до чего-то дотянуться, не может что-то сказать, сформулировать правильно мысль, у него еще-то нет абстрактного мышления, ну и так далее и тому подобное. И поэтому я думаю, что вот как раз уже взрослые люди, вот почему они взрослые, они должны быть взрослые во всем, они как раз должны понимать, что к старикам, к пожилым людям нужно иметь снисхождение. И нужно понимать, что со старыми людьми происходит.
Но вы знаете, диссонанс же возникает. Я понимаю, почему нам не хочется проявлять это снисхождение. Или, знаете, это не то, что не хочется, а как-то мы не задумываемся об этом. Потому что, смотрите, человеческая жизнь в нашей голове, она как устроена? Что, ну, мы все время развиваемся, все время растем. И это график постоянно вверх такой, да? То есть мы остаемся милыми по отношению к домашним животным, потому что мы понимаем, что они достигли пика своего развития, да? Ну, тут без вариантов. То есть сейчас вот у меня кот, ему, значит, 9 месяцев скоро будет. Вот в полтора года по кошачьим меркам он как бы все, станет взрослой особью. И это пик его развития. Он умнее не будет, все. То есть он, ну, и это домашнее животное, чего от него ждать? А с человеком по-другому. Мы относимся к ребенку снисходительно, потому что он пока что еще чего-то не умеет. Потом он учится, становится взрослым, и мы дальше ждем поведения от взрослого такого же навсегда. Ну, то есть ты взрослый, ты только дальше выше, дальше больше, ты мудрее, ты опытнее, еще что-то. А потом, когда в пожилом возрасте происходит график вниз, для нас это, ну, неожиданно, это не совпадает с нашими ожиданиями, понимаете? Мы ждем, что вот люди будут дальше и дальше развиваться, это же взрослый человек, а тут он впадает в детство, как нам написали в прошлый эфир. И я говорю не обязательно про деменцию, нет, просто... Ну, вот так.
Ну, не то, что он прям впадает в детство, но мы же понимаем, мы же взрослые, что сначала идет восхождение, потом идет плато, а потом и снисхождение.
Ну, вот...
Но угасание жизни. Но мы же это понимаем. И я по себе могу сказать, что сейчас я уже не бегаю за электричкой.
Ну, Выходите заранее.
Потому что я выхожу заранее, потому что есть, я знаю, что такое суставы. А раньше я не знал, что такое суставы. Понимаешь, и... Ну, твой функционал, он, ну, физика, да, ограничивает в какой-то степени. Ну и в прошлый раз тоже мы говорили, и исследования проводили, что уже и ментальные функции, они становятся медленнее, вообще обмен веществ медленнее, ну все становится медленнее. И человек уже становится, ну не таким быстрым, как бы хотелось нам. И он становится другим. Вот это очень интересно понять, что человек, вот когда он начинает стареть, он становится другим. И естественно, что нужно идти на компромиссы, если, опять вот про это слово, мне нравится это слово, которое я достал из вокабулярия своего снисхождения.
Снисхождение. Ну, вы знаете, оно такое, может, грубое в чем-то. Есть это не милосердие.
В Библии написано «снисходите друг к другу любовью». Но я думаю, что это когда я вхожу в положение другого человека.
Вот.
Это вот для меня я снизошел, это я вошел, это не унижение какое-то, да, это я вошел, это, например, я прихожу к человеку, который сидит на коляске, который не может там что-то делать, я вхожу в его положение, я понимаю, и я начинаю ему там помогать, условно говоря.
Хорошо, давайте поближе, может быть, к практической части, как разговаривать пожилыми людьми, как относиться к ним, чтобы выстраивались у вас хорошие отношения, потому что это сложно, не хватает иногда терпения. Хороший нам комментарий прислала Елена, спасибо большое. Значит, пожилые люди любят давать непрошенные советы, как корректно отвечать, если советы не нужны. А это тоже верно.
Ну, не берись советы.
А как? Ну вот подождите, смотрите, бабушка, значит, кстати, у нас будет эфир, друзья, про бабушек, которые получают молодых матерей в мае, так тоже не пропустите. Ну вот, пример разберем, что бабушка дает какие-то советы. И знаете, если ты сейчас бабушке этой новоиспеченной ответишь, что милая моя, дорогая, любимая мама, это же мама, да, твои советы устарели лет на 30, потому что ты последний раз родила и воспитала 30 лет назад. Это будет обидно. А
конечно,
как по-другому?
Я думаю, что ничто нам не мешает выслушивать человека. Ну, представьте, что он рассказывает какую-то историю, как она была на озере Риц.
Так эта история — это одно дело, а советы — это когда от тебя требуют действий.
Ну, Ну, когда есть совет, есть непрошенный, опять, есть история отношений определенная, потому что, ну, опять, когда еще, ведь, смотрите, ведь, друзья мои, вот, опять все начинать нужно с самого начала. Когда мы выстраиваем отношения, когда мы вот повзрослели, мы вышли замуж и женились, дело в том, что вот именно на этом этапе нужно выстроить правильные отношения. Вот если вы их не выстроили, эти правильные отношения, ну, то есть, вот, ну, ты вышел замуж, у тебя есть муж, мама пытается к тебе с борщом там прийти, или пытается, говорит, слушай, или дай мне ключ, пожалуйста, от квартиры, я буду приходить и помогать тебе. Ну, ты скажешь, не, мам, извини, я, конечно, тебя очень люблю, но ключ я тебе от квартиры не дам, и ты будешь приходить в наш дом с моим мужем по приглашению. Ты выставила границы. Мама это зафиксировала уже, тоже будучи...
Ну, поздно не... бывает уже, поздно. Люди,
я бывает, понимаю, что... Нет, я хочу с самого начала начать, потому что когда вот это вот есть, и уже пожилые люди уже, когда они становятся уже пожилыми людьми, у них есть определенный алгоритм.
Они уже знают,
у них есть алгоритм поведения. Понимаешь, а когда было так, потом вам это надоело, говорит, так, все, с этой минуты мне твои советы не нужны. Это, конечно, как обухом по голове.
Тогда расскажите, как сделать правильно, если действительно там 10 лет терпела, и наступает момент все, и ты думаешь, ну сколько можно, и не знаешь, как правильно ответить, потому что вот этот этап правильного построения упущен.
Я думаю, что пожилые люди, опять, они, у них есть определенные страхи, они заботятся, ну, переживают заботиться о своих детях, там, опять, в зависимости, какая ситуация была с их ребенком, может быть, этот ребенок был болезненный, может, это ребенок после 3 разводов, я там, понятно, да, есть какие-то вещи, которые нужно учитывать. Поэтому нужно, во-первых, нужно терпеливо выслушивать. Нужно иметь определенное терпение, хотя этого, ну, как сказать, когда это терпение уже закончилось. Не выходите на тему, переводите тему, сокращайте свои встречи. Говорите, мам, давай мы в следующий раз поговорим о том. Уходите от этого, не обостряйте конфликт. Спасибо, мам, я уже все поняла, спасибо. И уходите, понимаете. Ну, когда вы начинаете вот это учительство свое, в общем, я выросла, я большая, ты мне уже не нужна, ты уже тут уже свое, ты уже свое прогуляла, ты уже тут ближе к гробу, что ты меня тут учишь. Ну все, это какой-то зашквар, и вот эти обиды начинаются и так далее. Ну, вы же должны быть мудрее и умнее, но уйдите. Если вам здесь некомфортно, уйдите с этого стула, пересядьте на другой. Зачем это нужно, вот эти всевозможные терки, которые бывают?
А что делать? Нам я, правда, извините, я не совсем понимаю название имени вашего, потому что, я так поняла, это на греческом написано. Вот, но слушательница нам написала вот именно жесткое требование действий, что с этим делать. Когда жестко говорят, нет, вот так, нет, сделай вот так. И вот эти разговоры, спасибо, мам, я поняла, они не помогают, потому что человек потом начинает обижаться, что ты просто не сделал так, как он сказал. Или она?
Ну, понимаете, я хочу вам сказать, что если это противоречит там, вашему мировоззрению, если противоречит вашему там, убеждению вашим, то вы можете сказать, мам, спасибо большое, что ты заботишься обо мне, но я не буду этого делать. Пожалуйста, ты уж меня прости заранее, но я не буду этого делать. Ну, вот, и...
А если с той стороны скандал? Давайте до конца раскрутим. Давайте до конца. Если скандалит, то что?
Ну, если скандалит, то нужно... Ну, опять, смотрите, если мама там, или если папа, ну, скорее всего, это мама, потому что папа все-таки, они потише, когда они становятся пожилыми, потому что больше мамы там с бейсбольной битой, если так условно сказать, делают непогоду в доме, то тогда нужно постепенно сокращать это общение. Не нужно его вообще прекращать, но вот эти вот разговоры какие-то и так далее, нужно их сводить к минимуму и уходить от этих разговоров. Или приходить мам, привет, вот это, вот держи себе вот это, все, я тогда пойду.
Потом начнутся обидки.
Ну, я хочу сказать, что обидки, они в любом случае начнутся, но опять, мы пытаемся сейчас каким-то образом
минимизировать, да?
И сделать так, чтобы этих обид было меньше, чтобы не было ругани, не было скандалов и не было глубоких ран.
То есть я правильно вас поняла, переделать родителей шансов нет, они будут давать непрошенные советы, они будут злиться, они будут чего-то там требовать, и наш единственный мирный вариант – это терпеть и минимизировать наше общение и не влезать в конфликт. То есть, если мама говорит, делай так, ты просто говоришь спасибо, разворачиваешься и уходишь.
Да?
И так каждый раз, пока, пока что, пока мама
пока смерть
или не
поймет,
нас. Или не помрет. Да,
но потом опять, мы, понимаете, если человек таким был всю жизнь, вы хотите его изменить, потому что ну не поменяется он. Вы должны четко это понимать. Плюс еще старые вот эти вот всевозможные геронтологические или возрастные изменения, которые с человеком происходят.
А как вы думаете, даже попытки не стоит предпринять, просто поговорить, как мы с вами сейчас разговариваем, вот разбираем все это на кусочки?
Ты же знаешь свою маму.
Ну, я разговаривала. Нет,
например, ты знаешь свою маму, да?
Да.
Ты ее знаешь, например, там, кто-то знает 40 лет, кто-то 50 лет знает свою маму. И, конечно, ты можешь 568 раз с ней поговорить. Я всегда за разговор, в принципе. Я всегда за то, чтобы поговорить. Но опять смотрите, если человек стоит очень жестко на этой позиции. Да. Например, вы собрались выходить замуж, и вы пришли в гости к своей маме, и маме не понравился ваш избранник. Она говорит, нет. Я говорю, нет, и так далее. В общем, он плохой, и так далее. Начинает что-то сыпать на него. Какие-то обвинения и так далее. Что вы будете делать? Конечно, это конфликт. Нечто подобное я в своей жизни переживал, потому что моей маме не нравился мой выбор. Ей нравился тот выбор, который она выбрала сама. Она говорила, нет.
А прийти поговорить спокойно, что мама, это же мой выбор, мне жить с этим человеком, а не тебе. Да, может быть, у нас
потом ничего не получится. Потому что если в мозгах мамы ты еще... пятилетняя девочка.
И неважно тебе 35 или
40. И неважно тебе сколько лет, и мама о тебе заботится, и мама тебе желает лучшего, и ты сейчас ослеплена вот этим товарищем, как бы ты ни говорила, ты только будешь подливать масло в огонь. Как бы ты ни оправдывалась, это еще большая дискуссия, это еще больше аргументации, это еще больше вовлечения эмоций, еще больше и больше и больше. Я говорю, мам, все, я выбор сделала, это мой человек, я выхожу за него замуж. Все, давай больше мы не будем об этом говорить.
Слушайте,
такую точку в своих отношениях с своей мамой поставил.
А что было дальше?
Что было дальше? Так как она меня любит, и я сказал, мы о моей жене никогда с тобой не разговариваем. Мы можем говорить о погоде, о природе, о тебе, обо мне, я готов тебе рассказывать, звонить, еще что-либо, все. И отношения нормализовались, потому что это была болезненная точка. Она не приняла. Она и внуков не приняла, и жену не приняла. Но, естественно, от меня она отказаться не могла, но не приняла
интересно.
Она. И это осталось на всю жизнь. Потому что она считала, что я там захвачен в плен, какие-то чары там. Там что только не было. Как-то в больной голове. Больной, когда человек старый, я единственный был, и настолько она переживала об этом. И я понимаю отчасти. Я сказал, нет, мы не... Опять, это не достигается криком, это не достигается таким вот как давлением, когда ты прям вот хочешь доказать именно, что вот она хорошая, она вот нормальная и так далее. Это не работает.
Юрий, есть такой прием в психологии или, правильно сказать, быть в медитации, когда ты сильно нервничаешь, ты так успокаиваешься, закрываешь глаза и представляешь, что ты спокоен, как стадо слонов. Где вы берете это терпение? Как можно, в смысле, каждый раз, когда вам человек это говорит, и вы говорите, мам, нет, все, я сделал выбор, все хорошо, мы будем говорить о другом. Где взять столько терпения? Это невозможно. Я, как взрывной абсолютно холерик, мне кажется, на 99,9, я не смогла бы. Один раз да, второй раз да, на третий я бы взорвалась.
Это то же самое, как рвотный рефлекс, простите. Когда вот подкатывает,
да.
Что ты ищешь?
Ванну.
Правильно, ты ищешь место, куда это все нужно расположить. Правильно, ты ищешь или ванну, или это в самолете, то пакет и так далее и тому подобное. Вот как только ты чувствуешь, что у тебя силы какие-то, у меня был друг, приятель один интересный, и когда однажды мы что-то там очень поспорили с ним, там в одном городе мы были на конференции, что-то мы разговаривали так на таких повышенных тонах, и он раз и убежал. И убежал куда-то, думаю, надо же, интересно так. Потом прибегает и говорю, Лэнс его звали. Лэнс, говорю, а ты куда? Он говорит, Юрий, чтобы тебя не ударить, я убежал. Понимаешь, вот и проработанный рефлекс. Потому что как вот мы же себя знаем. Как только, все, мам, я больше говорить не могу.
Не сегодня, да?
Не сегодня, я пошла. Я пошла. И потом ты можешь... По дороге, по лесу, куда там, я не знаю, вдоль тротуара можешь идти разговаривать.
Орать,
пусть на тебя люди на тебя смотрят. Это не важно. Это мама. И родители не выбирают.
Три тезиса хочу вычленить из нашего диалога. Очень мне нравится, о чем мы сегодня говорим. Значит, первое. Вы прям облегчили труд, мне кажется, потому что вы четко сказали, вины вот выросшего ребенка в том, что мама так себя ведет. Нет, это ее проблемы, что она до сих пор считает вас пятилеткой.
И вы не решите ее проблемы.
И не решите, да.
Если она их сама не будет решать.
Это очень важное понимание, что вы никогда не сможете это исправить, пока сама мама этого не захочет. А если она не хочет, точка. Все, мы понимаем это и исправлять не пытаемся. Второй момент, что нужно терпеливо к этому всему относиться. И где брать терпение? Мы говорили не про терпение, вернее, а то, что когда подкатывает, нужно уходить.
Мы говорили про механизм, потому что терпение — это такая штучка интересная. Понимаете,
вот когда она лопается, вот так, я хочу сказать, надо уходить.
Терпение — это такая штука интересная, потому что есть люди, которые, ну вот есть холерики, как ты, а есть люди, которые все это терпеть, вообще терпеть, вот некоторые, ну, оскорбления терпеть не нужно. Есть вещи, которые терпеть вообще нельзя. Вот, например, да, вот твоя мама оскорбляет твоего мужа, говорит,
какой. Нет, такие вещи понятны. Насилие, вот. Оскорбление.
Насилие, вот оскорбление вот все, терпеть нельзя, и поэтому вы опять.
А вредность? Ну, понимаете, это же другое, когда просто вот капризничает мама. Или
знаете, я думаю, что нужно здесь вот поработать со своим сознанием, и ведь мама, несмотря на то, что она может быть уже пожилой человек, это, в принципе, маленький ребенок, который вредничает.
Надо понять, почему, да?
Да, может быть много причин, почему. Потому что она одинокая, потому что ей не хватает внимания, потому что она боится смерти. Да там много может быть всего, это же целый комплекс определенный. И она поэтому вредничает, и поэтому она может ревновать своего ребенка к супругу, к детям и так далее. Она может быть даже завидовать молодости ребенку, да, то, что есть и такие родители. Поэтому причин может быть очень-очень много. Их может быть предостаточно. И, а что делать? Ну, я против того, чтобы закрывать эти все отношения. То есть,
такие советы, что типа давайте мы сегодня в нашем 21
веке. Я думаю, что их нужно минимизировать.
Токсичных родственников.
Да, я думаю, что их нужно. Понимаете, ведь как тебе как сказать? Ведь есть такие штуки, ну, как лекарства. Их нужно дозировать. Потому что любое лекарство, если ты его не дозируешь, оно превращается в яд. То же самое здесь. Потому что, когда это твои родители, я понимаю про токсичных людей, я понимаю, это там начальники могут быть, да даже на работе, если у тебя начальник токсичный и так далее. Ну, что куда деваться? Ну, можно найти другую работу. Но я хочу сказать, что, в принципе, от токсичных людей их, ну, невозможно спрятаться на какой-то планете. Они всегда будут, они всегда есть. И поэтому даже родители, когда оказывают вот такую интоксикацию на вас, то есть они вас заряжают вот этой негативной энергией, то есть вы приняли дозу, и ушли. Это как вот, да, вот как люди идут работать, где радиация. То есть у них есть определенная доза, есть определенный датчик. Так, вот столько-то рентген, все, мы выходим. Остальное уже во вред. А работать-то надо, но родители-то есть, им, кто им должен помогать? Можете их определить в какой-нибудь интернат. Но есть там сейчас частные такие интернаты, где они будут под присмотром, если у вас есть денежка.
Подождите, мы нарвемся, потому что в прошлый раз, я до сих пор помню, когда у нас был эфир по поводу домов престарелых.
Нет, дома престарелых, это очень, я был однажды, это очень ужасная картина, если это касается таких государственных. Есть частные, где это небольшой дом, несколько комнат, там их. И у меня есть знакомые, которые этим занимаются, лично, я их знаю.
И там прям качественно
все. Там качественно все, и там им хорошо. Все-таки, понимаете, если, ну, например, по меркам Москвы, если вы живете в Зеленограде, а ваша мама живет где-нибудь в Котельниках, это нужно добираться 3 часа, это очень сложно. И, ну, человеку нужно общение, так или иначе. Ну, в принципе, это не то, что в дом престарелых. Вы помещаете человека, своего, ну, опять, согласие, он может попробовать. Он может поехать и сказать: слушай, давай попробуешь. Понравится — останется. Нет, нет. Вы приезжаете туда, вы разговариваете. У человека есть своя комната. Человеку не нужно думать о том, чтобы готовить, закупать продукты. Есть прогулки, их везут в театр, еще куда-то, ухаживают за ними, моют, помогают и так далее. Я бы так жил.
Вот, мне кажется, знаете, проблема в чем, что из вашего поколения совсем мало людей, которые это поддержат. Я думаю, что где-то приблизительно, и когда вот я стану глубоко старой бабушкой, вот, наверное, где-то на уровне моего поколения это как раз войдет в нашу культуру, потому что сейчас люди еще не готовы. Потому что, может быть, как раз из-за того, что это только за большие деньги и в частные, как бы, а за бесплатно государство это все не оплачивает, а то, что оплачивает, там ужасные условия, поэтому и есть такое отношение, я все это понимаю. Мне кажется, сейчас пока что такой совет или такие... Ну, в общем, это противоречит пока нашей культуре.
Ну, это
культуре,
противоречит нашей, понимаете, культуре. Но
родители святое, за ними нужно ухаживать, их нужно любить, быть рядом.
Как мы можем менять культуру? Вы можете, да, если вы понимаете это, вы можете найти, вы можете туда поехать и посмотреть. Вы можете туда поехать и посмотреть. Вот опять, если вас вообще вас выносит мозг из-за этого, вы можете поехать и посмотреть. И как там живут и так далее. Я понимаю, что там, может быть, какие-то там некачественные сотрудники, еще что-то. Но когда человек один, понимаете, вот когда он один, у него есть телевизор, и он один,
но
у него нет общения.
Но можно же нанимать сиделку, а человек, чтобы жил
сиделка,
дома.
Человеку нужно сообщество, ему нужны такие же примерно люди, с кем он может общаться.
Ну вот, подождите, сейчас сообщение есть от Елены. У подруги одинокая мама, 80 лет, она каждый день жалуется ей на жизнь, а подруга уже стонет. Мне кажется, ответ как раз на вот это сообщение — это ваше предложение. Человеку нужно сообщество.
Конечно.
Потому что когда человек общается... О, бабушку мою помните, да? 94
да,
года.
Пашет на огороде.
Да. Вот мне кажется, в том числе залог ее какого-то, не знаю, здравости жизни во всех смыслах, это то, что такие же бабулечки живут на соседних домах, и вот они встречаются в карантин, правда, в пандемию нет. Она так на крыльцо выйдет, через 100 метров так рукой помашет, ну, и назад.
Они могут общаться, там
да.
Же голоса какие.
А так вот это у них сбор, значит, на лавочке под окошком. Вот они собираются, трое. То тут трое, то там четверо. Вот. И мне кажется, это важно посидеть, поговорить. Я уж не знаю, там о чем, о своем.
Это важно, там каждый
важно.
Говорит о своем.
И даже если мы сейчас как бы, ну, отойдем от темы домов престарелых, в целом, как общаться с пожилыми родителями? Помогите им найти то сообщество, в котором они смогут общаться. Как вариант. Правильно же я вас понимаю?
Конечно, абсолютно. Потому что, и это, чтобы это было на постоянной такой основе. Вы не можете, у вас своя куча всяких всевозможных, ну, забот, я думаю, у взрослого человека. Если есть дети, внуки, дети, работа, это очень сложно и очень тяжело.
Мы говорили про программу «Долголетие». Вот я забыла посмотреть, есть ли она в других городах, но мне кажется, в любом случае есть какие-то сообщества или собрания. Кто, обычно, знаете, бабушки стихийно у подъезда собираются, мы много анекдотов и шуток знаем про это. Ну, в смысле, в целом, что они всех так делят на две категории, на три, ладно. Есть хорошенькие люди, а есть наркоманы, и вот люди с низкой социальной ответственностью. Так что попробуйте найти, ну, может, не такое сообщество, но адекватное сообщество какое-то, которое подойдет вашим родителям.
Ну, опять, не нужно обижаться, это легко сказать, но мне очень хочется, чтобы вот эти были здоровые отношения и здоровый подход ко всему к этому, потому что нет ничего в этом предусудительного. Понимаете, когда, ну, опять, я, например, понимал, что если мою маму взять к себе домой, это будет, ну, весь рисунок
война
семьи изменится.
Да.
Это было невозможно, и поэтому, ну, мне нужно было сделать все возможное, чтобы обеспечить ее там.
Ну, а вам тут комплименты пишут, что психолог молодец, не каждый может пойти против родителей и жить для себя, респект.
Да не то, что против, вы понимаете, не то, что против, но я думаю, что здесь это граница, которую вот нужно прочертить для себя, потому что, опять, это не значит, что я обиделся на маму, я перестал там с ней общаться. Конечно, там были разные эмоции, да, с которыми ты потом справляешься, потому что они возникают, потому что ты обижаешься, и что-то еще с тобой происходит. Но это ты не бросаешь этого человека, потому что этому человеку ты в какой-то степени обязан. Это человек, который воспитал тебя, это который родил тебя, который вложил определенный ресурс в себя и так далее. И ты это понимаешь, но опять, я также понимаю, что, ну да, но она не может поменяться, она не может, вот не может принять там, да, не может принять там мою жену, в частности, она не может, как может быть, образ жизни какой-то принять и так далее. И поэтому я говорю, слушай, вот кроме этого в моей жизни есть еще вот столько. Вот это мы не трогаем, а вот здесь вот мы, пожалуйста, мы с тобой и говорим, и разговариваем, и так далее. Моя маман, например, любила смотреть канал ТНТ, и вот как это, где там, «Любовь-то строит свою», как это?
Господи, боже.
Представляешь?
Дом-2.
И я с ней дискутировал на эту тему. И вообще, когда я приходил, и мы дискутировали на тему «Дома-2», и когда там герои, все остальное, Бузова и их компания, и так далее, времени подискутировать и поговорить на предмет раздражительных тем вообще не было, потому что она больше жила вот этим. Понимаете? И если вы знаете, что дорого для вашей мамы, что дорого для ваших пожилых родителей, не знаю, например, там крупные, как это называют, пазлы, или какая-то вкуснятина, или какие-то она вспоминания делится и так далее. Ребятушки мои дорогие, играйте на этих темах, говорите об этом. Не надо заострять внимание именно на этих болезненных точках. Не нужно их вот так вот
шебуршить. Будьте модераторами вашей беседы.
Будьте модераторами, вы же умнее. Ваш мозг, он более такой мобильный.
Гибкий, да.
Гибкий.
У нас интересное сообщение от Нинель. Мне 60 лет. Лично я бы предпочла какой-то дом престарелых, приличный, жить с детьми.
Нинель, вы еще молодая. Куда вы собрались?
Даже не хотела бы.
Не уходите.
Жить с детьми не хотела бы, хотя отношения с ними у меня нормальные. Спасибо вам большое. Слушайте, напишите, почему. Если вы нас слышите, нам будет очень интересно. Напишите, почему вы бы предпочли, как вы...
Ну, я могу предположить, потому что все-таки у детей своя собственная жизнь. Вот, понимаешь, вот это как-то интересно, что есть... Вот как-то мы устроены так. У жены есть муж, у мужа есть жена, у них есть дети и так далее. И родители уходят на второй план.
Это если они понимают это, а иногда сепарация происходит.
Вот хорошее слово, сепарация. Ну вот Нинель, она это понимает.
Это здорово.
Она это понимает, и, возможно, она помогала, когда нянчила детей. Сейчас, например, дети-подростки, они в бабушке не нуждаются. В принципе, особо у них там своя собственная жизнь. И бабушка чувствует, что, в принципе, ее любят. Но она чувствует здесь, носки вязать уже на мои носки никто не носит, еду какую-то готовить уже можно все заказать.
А вот про еду нам пришло, чтобы не скучать на пенсии, мама начала осваивать разные рецепты разных кухонь, это нереально вкусно.
Ну, отлично.
Выход-то есть всегда, да?
Да и опять, если та или иная бабушка ТикТок освоит, это вообще просто примечательно. И найдет себе, как это назвать, фолловеров.
Подписчики.
Да. Подписчиков, да.
Так, еще хороший у нас момент. Вообще, друзья, я понимаю, что сложно, да, так говорить, но по ходу сообщений мы можем делить пенсионеров на те, которые вот адекватные, понимающие, с кем еще можно что-то общаться, хотя у них тоже, конечно, могут быть свои загоны, и те, которые вот напролом прут, и там как бы тут все бесполезно. По поводу этого мы уже сказали, да, обходите стороной. Но интересный момент Наталья поднимает. Скажите, в момент карантина первой волны пожилой человек, ему более 70 лет, и когда не пускали гулять, человек усиленно хотел гулять без маски и перчаток. Когда во второй волне заболел, есть последствия, но до сих пор говорит, что все врут и ничего нет. И ее насильно удерживали в первую волну. Ну как реагировать?
Ну как реагировать? Ну...
Это вопрос безопасности человека.
Это вопрос безопасности человека, но 70 лет как реагировать? Держать ее?
Вот хороший вопрос. Держать насильно, чтобы человек жил подольше или как? У меня на самом деле сейчас ситуация такая с папой. Ему не 70. Ему 55 будет. Но он верит в коронавирус, ну, в смысле, что это вирус, тем более я сама им переболела, ну, то есть, как бы, тут все
он
очевидно.
Он еще не болел.
А?
Он не болел.
Нет, он не болел, но, как бы, прививки же выпустили, да? Сейчас, друзья, только не поднимаем вот эту тему в комментах, у каждого свое мнение, но в целом, я сделала, муж сделал, мама сделала, моя мама сделала. Он говорит, я от всего привит. И ладно, если бы коронавирус, есть же еще клещи, а он живет за городом в эндемичном регионе, да? Есть же еще другие инфекционные заболевания, как бы с коронавирусом опустим, другие. Нет, ничего не хочу, не буду. И когда я ему тоже говорю, носи маски, или там делай это, или делай это, а он не делает, я в растерянности, потому что я понимаю, что он не прав сейчас, но я ведь не могу его заставить. Этот человек имеет право на вот такой выбор. Он, может быть, не до конца понимает, какие будут последствия. Ну что я могу сделать? Я уже сейчас прорабатываю вопрос, что я не буду винить себя в его смерти, если она наступит из-за того, что он не, как бы вот заболел коронавирусом и не, там, не предусматривал mm-hmm. вот эти все вещи. Ну а что я могу сделать? Ничего. У меня руки связаны.
Ну, 55 лет это все-таки еще, ну как,
не, я переживаю,
мужчина.
Потому что там 37 лет стаж курильщика.
Вот, 37 лет стаж курильщика, но в любом случае человек выбирает то, что выбирает. Ну, значит, он выберет то, что он выберет.
А как вот в 70 лет так же поступать? Не сильно нельзя?
Понимаете, ну, вы понимаете, понимаете,
это
когда
время,
применяем насилие, то мы не делаем человека счастливее. Это во-первых. Во-вторых, мы лишаем его выбора, и тем самым мы усугубляем ту болезнь. Вот понимаете, ну, Ну, может быть, стоит его выпустить, но стоит выпустить там в маске, в каком-то капюшоне, там что там, со средствами защиты и так далее. Ну, а вы хотите сохранить, сколько лет вы еще будете его держать, этого человека? 10 лет? Но он потом, когда что-то обострение будет какое-то, с балкона прыгнет. Но все равно, опять, вот когда человек, опять, я не, поймите, еще такая вещь, нужно понять вообще, почему человек так насильничает, что там. Может быть, там уже какой-то атеросклероз, который уже, ну, достаточная часть мозга уже как-то плохо работает. И поэтому ведь когда мозг плохо работает, он снабжается плохо кровью, и поэтому вот тогда возникает противление, тогда возникает каприза, тогда возникает подозрение.
Там теория мирового
заговора там возникает и так далее. Почему? Ну, потому что атеросклероз — это заболевание. Понимаете, вот здесь, и здесь вот ваш выбор. Держать этого человека на привязи. Может, я не знаю, как у вас там это получается, что вы делаете для этого. То есть вы кодовые замки, у вас там камеры стоят, еще что-либо. Или, может быть, ну, дать человеку эту свободу, ну, опять, вывезти его, ну, найдите какие-то компромиссные решения, закажите такси, вывезти его в лес какой-то, пусть он гуляет, ходит этот человек, радуется жизни, в конце концов.
Так если еще согласиться, понимаете, там же гулять-то в чем смысл? С подружками гулять, с друзьями,
ну,
гулять?
Подружки, может быть, там вменяемые, может быть, их нет, этих подружек.
Может быть.
Вопрос сложный, опять, не знаю там, да, до конца, что в вашей семье там происходит, почему это происходит, почему вы так удерживаетесь, потому что вы боитесь потерять родителя, но все-таки...
Я бы вот из-за этих мотивов, если бы я могла, я бы вот отца там заперла бы за забором, пока пандемия не спадет.
Ты будешь там? Ну, дальше будет клещемия, там, что, ну...
Не могу, понимаете?
Не можешь.
Вот, да, сложная тема, друзья. Ну вот такие выводы мы сделали с Юрием. Так, еще сообщение давайте почитаем от Ирины. Что делать, если семья находится в тяжелом положении, потеря работы, дети дошкольники, а пожилой родитель требует алименты? Кстати, да, друзья, алименты подают не только супруги.
Ну, здесь что, да, я могу сделать, если это суд решает? Мне трудно это сказать. Мне очень странно. Почему, во-первых, это заявление подано?
Ну, тут разбираться надо,
да,
друзья.
Да, это первый момент. Второй момент, какие у вас отношения. Третий момент, может быть, вы не помогаете. Ну, нужно понять вообще, почему это происходит. Я понимаю, вам обидно, вот, но на зло это человек делает или не на зло это человек делает. Ну, значит, ваши отношения разбиты полностью. И там мама или папа, я уж не знаю, кто, он пытается каким-то образом компенсировать это все. Но мне очень прискорбно, когда такие вещи происходят.
Так, вот на такие сообщения, друзья, на самом деле в прямом эфире мы не можем ответить, потому что, ну...
Ну, нужно разговаривать.
Да.
Нужно мне кучу вопросов задать, потому что...
Я хотела сказать, что как раз под видео есть ссылки, там консультации, поэтому вот с такими вопросами, на которые очень сложно в эфире ответить, не просто там, почему человек может обижаться, да, а вы конкретную ситуацию просите рассмотреть, это уже в личной беседе все делается, так что приходите, записывайтесь. Еще сообщение очень хорошее от Ирины. Спасибо, что вы мне написали. Здравствуйте. Почему бы не помолиться за маму? Я хотела поднять эту тему, тем более, друзья, у нас сегодня, кто празднует, да, Пасху? Сегодня
Страстной четверг.
Страстной четверг, да, в воскресенье мы будем праздновать Пасху. Мне кажется, подобные события и в целом духовная тема — это очень хорошая благодатная почва, чтобы наладить контакт с родителями, потому что человек... Чаще всего, я не говорю, что все так делают, чем старше становится, тем больше задумывается о духовных вопросах, потому что встает все-таки вопрос, а для чего мы здесь все живем, а что там дальше? Смерть неминуемо приближается, а что там за смертью дальше? И этот вопрос начинает тревожить больше. Что вы думаете на эту тему? Тем более Юрий Пожидаев у нас не просто психолог, Юрий Пожидаев у нас пастор церкви.
Ну, я думаю, следующее, что нужно на исповедь бабушку-то отвезти, бабушку, ну, дедушки вообще, они такие сопротивляющиеся, как правило.
У меня дедушка на смертном одре уже такой, вот. Уже в агонии такой, понимает, что
надо. И я опять, ну, призывайте к миру, к любви, призывайте, Евангелие читайте, если, например, человек болеет, возьмите Евангелие, читайте, псалтырь читайте. Это успокаивает, вот Писание, оно успокаивает человека, Слово Божие, оно успокаивает человека.
А если даже не болеет, а если человек в целом... Вот смотрите, вы, я не знаю, там, празднуете, не празднуете Пасху. И я, например, ну, в моей культурной традиции там нет такого, чтобы там печь куличи и красить яйца, да, я ну,
ты их покупаешь, я понял.
Нет, я это делаю, как раз я хотела про другое сказать, я это делаю, но это же, ну, мне не составляет это труда, чтобы просто в этот праздник вместе с моей мамой отпраздновать. Да, там она там православная, я протестантка, дело не в этом. Это, во-первых, один и тот же Бог, которому мы верим, во-вторых, это один и тот же праздник для нас обеих. Почему бы просто не проявить уважение к традициям своих родителей в этом смысле и вот не соединиться на Пасху? Мне кажется, Пасха и Рождество — это два таких самых больших и глобальных праздника, на которые всей семьей нужно собираться. Я говорю сейчас, ну, про тех, кто исповедует.
Ну, раньше же была такая традиция ходить христосоваться, то есть ходить по знакомым, да, близким и приходить там, дарить яйцо или кулич, там что-то такое. Вот там люди на кладбище идут, я уж там не помню точно, в какое время. Но так или иначе, я думаю, надо находить точки соприкосновения. Вот я сказал, что вот эти точки, которые у вас, есть точки сопротивления, а есть точки соприкосновения. Ищите эти точки, переносите что-то в жизнь своих родителей. Везите их куда-то, ну, общайтесь с ними, находите общий язык с ними. Например, хвалите, поощряйте их. Мне кажется, что нам этого очень не хватает. Вникать, может быть, в какие-то, ну, причины. Ну, по крайней мере, нужно понять вообще, что это такое. Что такое старость? Что такое геронтология? Понять вообще, что происходит с человеком. Да, что происходит? Я про климакс в прошлый раз говорил, вообще, что такое климакс. Угу. Что, как это происходит? И вообще человек полностью меняется. Вообще. Гормоны вообще, они выстраивают нашу жизнь. Да, и эмоциональную, в частности, сферу ее. И вот когда вот мы благодушествуем, когда мы идем с таким позитивным настроем, и родители успокаиваются. Ведь они, ну, понятно, бывают очень вредные, там, злые родители, но опять, разные причины бывают их вредности и их злости. И то же самое, вот как на элементы там кто-то подал. Опять, какая причина? Мне интересно. Может быть, там обида какая-то? И поэтому родитель решил отомстить и написал заявление в суд.
Грустно, когда такое происходит. Но я еще хочу по поводу духовных вопросов поговорить, про страх смерти. Вот вы когда перечисляли то, что почему родитель пожилой уже там может быть капризным, mm-hmm, или вредным, или еще что-то, потому что за этим что-то стоит. Обида и страх смерти, вы тоже его перечислили. У нас есть хорошее сообщение от Елены. Ну как хорошее, история-то грустная, просто сообщение глубокое такое. Если у возрастной свекрови уже психоз от страха смерти, от бессилия. То есть, собираясь в магазин, не ходила, а уже устала. И целый день рассказывает одно и то же. Про умерших, про смерть. На любые ответы переключение внимания отвечает психом. И ее все раздражает, и она бубнит, комментирует постоянно. Как сохранить нашу психику? Ее не изменишь, ей никакое сообщество не нужно. Если сейчас исключить психические заболевания, которые возможны, да, быть, и взять эту историю просто как пример, что человек боится смерти. Как этот страх развеять с помощью духовных вопросов? Можно ли это сделать или нет?
Ну, смотрите, здесь ведь, когда человек боится смерти, нужно понять его мировоззренческую позицию на этот счет. То есть, что он думает? Есть ли загробная жизнь или нет загробной жизни? Есть ли у него какая-то вера или нет этой веры? Нужно с этим разобраться. И если у него там все по нулям, если там вообще все плохо, если там вообще ничего не сформировано, тогда нужно рассказать о своем мировоззрении. Ну, в частности, по крайней мере, раз уж мы тут вот, ну...
Ну, в предпасхальные события.
Предпасхальные события, да, мы тут вот так или иначе имеем отношение к христианству. Но вы должны сами понять и узнать вообще, что ж такое христианство-то до конца. Понять, а что же это за воскресение Христа, что же там случилось-то вообще, и что за спасение, которое Христос принес. Вот, а что будет вообще после нашей здесь, ну, после нашего жития, после физической смерти, а что оно будет там. И вот когда вы с этим познакомитесь, и когда вы скажете, ну, послушаем, это вообще, кстати говоря, то, что происходит здесь, это же в какой-то степени это мучение, да, это борьба со грехом, с нашими человеческими похотями, страстями. А апостол Павел говорит, а я вот разрешиться хочу, то есть я хочу избавиться от этой хоромины, я хочу быть в Царстве Божьем, да. И когда вы расскажете про Царствие Божие, что там все встретятся, что люди, которые поверили во Христа, и это меняет картину, и люди, которые верят и которые уверены в том, что Бог их ждет, умер за них, воскрес, то, поведение-то меняется очень сильно. Потому что когда человек знает, куда он идет, он успокаивается. А вот эта вот неуспокоенность, которая есть у вашей свекрови, она ее, а вот страхи, они же по-разному проявляются. Вот она поэтому и ворчит, она боится. Вот очень, боится неизвестности. Боится, а что с ней будет? Вот нет этого покоя. И поэтому человек цепляется, и опять здесь же, как на шампур нанизываются еще всевозможные другие причины, когда он завидует, боится, переживает, капризничает, страдает. Тут много-много всего. И вам, как моя мама говорила, терпежа вообще никакого нет. Терпения никакого нет, вам очень сложно.
Про терпение, кстати, мы говорили. И про молитву как раз у нас было сообщение. Если уж мы говорим про духовные вопросы, молитва — это тоже хороший инструмент, потому что было исследование, которое доказало, что вот в медитации и молитве, медитация, я сейчас говорю не про духовные практики, а про практики осознанности. Это немножко другое. Это чисто как физические упражнения для мозга, если так можно сказать, да? Но в частности молитва, вот когда мы молимся, у нас вырабатывается гормон, только я забыла его название. По-моему, это все-таки окситоцин, гормон радости, да?
По-моему, да.
Вот, в общем...
Так в моей памяти такой немощный обращаешься, да.
Вот, я о том, что у нас, по крайней мере, точно снижается адреналин. Я просто не готовилась к этой теме, да, к эфиру, и у меня нет под рукой этих исследований. Но было такое исследование, что вот, молитва имеет такой эффект. Это интересно.
Эндорфин?
Гормон радости? Да. Я перепутала. Я не помню, что, друзья, вырабатывается, окситоцин или эндорфин, но что-то из этого вырабатывается. Можете погуглить, тоже сами посмотреть. И есть у нас еще один хороший вопрос от Ольги. Так, мы в целом ответили. Давайте под конец эфира, может быть, еще раз резюмируем на этом вопросе все советы. Добрый день. Родители мужа, обоим около 70, живут в сельской местности, переехали намеренно. Все время хотят помощи по дому и огороду, но помогать им у нас нет возможности. Все работают, и муж вообще глава семьи, тянет всю семью. Дети, школьники, подростки, и катастрофически нет времени. И все время обида со стороны этих родителей, у их сына нет уже терпения и раздражает общение с ними. Ну, то есть прямых, да, родителей ребенка. Что делать? Приглашали жить в город рядом, они не хотят. Хорошая история, спасибо, Ольга. Вот родители живут в сельской местности, что-то там требуют от своих детей, хотя переехали туда сами. Дети им ничего не обещали, но выросшие дети, я имею в виду. Что делать? Как границы расставить?
Должна быть причина, почему они там возмущаются. Вот. И оба ли родители возмущаются, или там есть кто-то главный из них, который подстрекает другого родителя, и поэтому они объединяются в пару. Я думаю, что это же чьи-то родители, мужа или жены.
Мужа.
Вот, и муж должен взять на себя ответственность и уже со своими родителями выстраивать эти отношения.
А что, давайте на практике, то есть, что сказать? Сказать, что как бы родители, любой отказ, я подозреваю, будут воспринимать как предательство. Тем более, если вдруг семья пользуется плодами с этого огорода, да, то есть, как картошку есть, так вы сразу к нам, да, а как сажать, так никуда. Как сделать-то?
Опять, нужно вникнуть в эту ситуацию. Мне очень сложно говорить, как картошку. Если пользуетесь плодами, тогда нужно помогать.
А если не хотите помогать, если то не пользуйтесь плодами.
То тогда,
плодами.
Вы понимаете, то есть здесь вот так не получается. Мы хотим денежки брать, а при этом мы не хотим внимания обращать. Возможно, им не хватает внимания, возможно, дети редко приезжают.
Огород — это повод, да, сказать?
Огород — это повод сказать, то есть повод упрекнуть и так далее. Потом опять, как собаки лают, караван идет. К чему я это сказал? Я это сказал к тому, что есть такая категория людей, которые они ворчливые очень. Вот они бу-бу-бу-бу-бу, что-то вот ворчат, вот они делают. Они добры по своей натуре, но они ворчливые. То есть они эту картошку тебе засунут и все остальное, но будут при этом ворчать и будут возмущаться и так далее. Это некий такой фон. Это фон, который выделяет этот человек. Да? Если прислушиваться ко всему к этому, то, конечно, очень грустно будет. Поэтому если вы знаете своих родителей, если они такие ворчливые еще какие-то, вы приезжаете, выслушаете вы вот это вот, накопилось у них там, пусть они это как бы, вот этот фон пройдет, И им гораздо легче будет вот это вот возмущение. Мне кажется, что это лучше достаточно, нежели которые молчат, а потом как-то потом вот заявление в полицию пишут. Ну, вот они что-то возмущаются, кряхтят. Вот они такие, они что-то тут вот сюда пошли, изменения какие-то, что-то с ними происходит. Ну, опять вот...
Ну, а если действительно требуют каких-то усилий, на которые эта семья не готова,
если, то... Если вы не готовы, то вы не готовы.
И об этом нужно сказать.
И нужно об этом сказать.
Корректно, а как сказать? Этом... Было в начале эфира,
да,
у нас.
Корректно скажите об этом. Простите, не готовы. Мы не готовы к вам переехать. Мы бы хотели, чтобы вы были жили рядом, вы не хотите. Ну, поэтому давайте мы вот как-то вот мы...
Засеем поле травой.
Засеем все, поле, да, травой или договоримся. И как нам дальше-то жить? Уже время-то ушло в таких в наших пространных рассуждениях.
Да, друзья, эфир закончился. Спасибо вам всем большое. Юрий, вам спасибо тоже за советы. Любите своих близких, любите родителей, наберите терпения. Не забывайте про духовную составляющую, о которой мы сегодня
говорили. Не забывайте, что вы сами будете такими же пожилыми.
Спасибо, Юрий.
Да. Всего доброго.
Пока всем.
Хитростями, домагнетизмом счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. Формула семьи.